каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Всякий раз, когда нас представляют как известных журналистов, я понимаю, что на самом деле мы неизвестные, потому что известные журналисты не нуждаются в представлении о том, что они известные.
Вот друзья. Как Сергей Бакрушин,
да,
например.
Да, о нем даже и говорить нечего, он все равно с нами всегда, как Ленин.
А дело в том, что мы просто на разогреве. Павел Казарин, Александр Янковский на разогреве у Сергея Макрушина.
Да, мы говорим каждое утро Сергея Макрушина.
Да. Итак, каждую субботу мы с вами, дорогие друзья, значит, в следующую субботу
Не зря Павел вспомнил о Ленине, хочу сказать.
Почему? Вы о чем?
Потому что, возможно, вот такие сдвиги просто культурные происходят, что не исключено, что город Санкт-Петербург снова поменяет свое название.
Да, знаете, дело в том, что вот мы долго думали, и я решил, что главная новость этой недели, которая связана в том числе и с Крымом, звучит так. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предпочел питерское шаверме московскую шаурму.
Во-первых, сразу видно, что вы не питерец, не шаверме, а шаверме.
Да. А в интервью российской газете он назвал этот вид фастфуда на столичный, имеется в виду московский манер. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне от метро газетные киоски, цветочные павильоны, театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки шаурмой будем убирать.
Я считаю, что это революция. Ты понимаешь, это практически как вот московских, я не знаю, каких-нибудь революционеров с Болотной привезти в Питер. Это на самом деле диверсия.
И вместо зимнего взять киоск с шавермой.
Он такой, знаешь, такой, поребрик, простите, а что это такое? А ему говорят, ну как? Он говорит, а что такое поребрик? А парадное, я тоже не знаю. Вот у нас в подъезде, говорит. И все. Питер снова выходит на демонстрации, говорит, давайте за Конституцию, на Сенатской площади выстраиваются октябристы. Да, Сергей, еще пока октябрь, поэтому октябристы.
Кстати, значит, по словам парламентария, вот такой вот депутат внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, поселка Шушары, или Шушары, уж не знаю, Артемий Голицын, предложил выдворять в Москву в 2016 году владельцев киосков фастфуда, называющих шаверму шаурмой. Так что, по словам парламентария, термин шаверма стал частью культурного кода Петербурга.
И в этот момент директор Эрмитажа так...
Культурный код Петербурга.
Он сидит такой... Они всю жизнь спорили, понимаешь, русский музей или все-таки зимний, да, вот как бы, то есть, а в этот момент приходит и говорит...
Шаверма! Тут мы поставим шавермой, тут шаурмой будем торговать, тут беляши у нас.
Это кто? Рерих? Снять! Здесь будет у нас окошко.
И будет тут везде шаверма. То есть, я правильно понимаю, что депутат сказал, что губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко нужно депортировать из Петербурга за название вот теперь шаурмой. Шавермой.
Я вообще...
Я думаю, что нужно искать компромисс.
А я думаю, всех они, надо они отправить даже... в Крым и заставить их там пить боярышник.
Они дальше пойдут дальше. Они, понимаешь, какой-нибудь новоназначенный депутат, например, в Екатеринбурге, он выйдет и перестанет использовать «чё». Он такой чё? Вот у него, он начнет говорить «что».
Чё?
Или начнет говорить «шо», понимаешь, вот самое страшное. И все, Екатеринбург лишился своего культурного кода в виде вот этой жесткой буквы «ч». А потом, знаешь, Краснодарский край кого-то назначит. И все, фрикативного «г» больше нет.
Нет, я предлагаю все-таки кардинально изменить ситуацию.
В Оренбурге окоть перестанут, тоже часть культурного кода. Все, погибла Россия.
Надо Матильда смотреть, опять я же. Предлагаю смотреть в будущее, все-таки кардинально поменять ситуацию, но чтобы никого не обидеть, но никого не удовлетворить.
Это как?
Назвать шаурму дёнером.
Дёнером.
Да,
во-первых, дёнер.
А во-вторых, беляш. Все, к другим новостям,
Перепычка,
коллеги.
Друзья.
Футуризма к другим новостям.
Сергей, что у вас там? Что принесли вам вместе с шавермой и шаурмой?
Принесли продукты на административную линию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено 25 килограммов мяса птицы, 6 килограммов свинины, 14 килограммов сала, 3 килограмма говядины, почти 4 килограмма баранины, 15 килограммов готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 7,6 килограммов молока и молочной продукции, 7,5 килограммов рыбной продукции и морепродуктов. продуктов. 2,7 килограмма продукции пчеловодства и меда, 60 яиц.
Я кроме вот хочу того... Марине Алексеевне, это единственная наша слушательница, которая дожила до этого момента, понимаешь, просто сказать, что Сергей на самом деле добрый человек, в нем сарказм и ирония.
Сергей, что это за, да, что это за продукты?
Подождите, я не закончил.
Да вот в этом-то и ужас.
Кроме того, в Крым пытались везти 100 пчелосемей, 3,4 килограмма живых раков и одного кота без ветеринарных сопроводительных документов.
Всё, вот теперь
обезьяну и попугая не везли.
А кота тоже трактором?
Нет, смотри, получается так. То есть перечисляется Россельхознадзор, да. Продукты, которые для питания, которые запретили крымчанам возить на территорию Крыма, с территории материковой Украины.
Теперь представь, какая гора продуктов на самом деле где-то в районе армянской сложности.
Не только гора продуктов, но и 190 аквариумных рыбок, я еще не закончил. Одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 28 улиток, черепаха.
Черви просто ползли как бы под землей себе, а тут пограничник с лопатой российский выкопал и говорит, вы куда?
Пограничник с лопатой там готовится, кстати, стену строить.
Да. Поэтому, представляешь, 1500 червей. Это же 1500 наград героя России для российского пограничника.
Я вообще даже понимаю.
Минимум. Представляешь, у него он будет за каждого червя по...
28 улиток и одна черепаха, их попытка незаконного пересечения границы отслеживалась на протяжении месяца, понимаешь?
Они просто ползли. Почему черепаха без львенка? Я настаиваю.
И в результате спецобработки, спецзадержания, вот как бы три штурмовых группы, черепаха была задержана, и все, граница на замке.
А где львенок, который ехал на черепахе и кричал «Эй-эй-эй!»
А вон там 13,9 килограмм сала. Вот, да. Да, друзья, в общем...
Услышав все это, услышав все вот эти новости, Сергей Аксенов пообещал и поручил ликвидировать систему талонов в больницах. Что вы так смотрите? Я думаю, что эти два факта связаны. Черепаха, черви и отсюда в больнице.
Во-первых, я не знал, что там талоны. То есть, знаешь, семья такая садится, говорит, нам на Новый год вырезали, вот смотри, выдали талоны на два аппендицита, на 4 туберкулеза. Говорит, знаешь, что семья тебе нужна.
Складывают шапку и вытягивают, кому какой.
Значит, смотрите, коллеги, значит, Аксенов на этой неделе проводил совещание. Вы пока смейтесь, а я людям расскажу правду-матку. Значит, да. Проводил совещание по поводу того вообще, что люди видят, оказывается, знаете, в больницах улучшения. Однако все эти улучшения, несмотря ни на что, все эти улучшения полностью уничтожаются системой талонов, которые гарантируют попадание пациента к врачу. Вот как Аксенов рассказал, наверное, про собственный опыт получения такого талона.
Талончик добыть — это как трофей на войне. Надо в штыковую атаку сходить сначала, с немцами в окопе побороться. После этого, если вы с ним, то фу, пот вытерли. Если еще домой целые добрались, без порванных, то есть как бы рукавов, то сказали, фу, слава богу, получил в борьбе талон. Ну это, ну что за идиотизм? Сделайте такую систему, которая не будет у людей отнимать времени и денег.
Это Сергей Аксенов сказал.
Слушайте, во-первых, это были Олимпийские игры из описания Сергея Аксенова. А во-вторых, ну ты же представь, во-первых, в борьбе обретешь ты право свое. ЭСРовский лозунг как бы в больницах никто не отменял. Это раз. А во-вторых, ну ты же понимаешь, то есть это ведь действительно вот как талоны отобрать, да? Это как шаурму-шаверма, ей-богу.
Ты имеешь в виду как карточки в войну, да? А тут талоны отобрать.
А почему вдруг
людей?
Сергей Аксенов? Ну,
а
это,
ты говори,
это
талоны,
же не первый день,
ты
подождите.
Говоришь, талоны на геморрой отоварил? Ну, там очередь была сегодня не успел.
Я думаю...
Сегодня на рынок выбросили анальгин. Я вот две сумки принес, понимаешь?
Я думаю, что стоит смотреть глубже на всю эту ситуацию. Почему Сергей Аксенов именно сейчас об этом заговорил? Мне кажется, он просто, ему пришлось зайти в больницу. Ну, ухо заболело,
ну да, так,
например.
Это так и было. То есть он зашел в больницу, посмотрел, увидел, что необходимо
талоны.
Нет, он
за талоном
получать.
Пришел.
Ага, ясно.
И ему порвали там рукав, я так понимаю.
Где-то так.
Он говорит, я Сергей Аксенов, талон мне, а ему...
Вы хотите логику, и ее есть у меня. Глава администрации Симферополя, так называемый, предложил перепрофилировать дом кино. Тихо, внимание, барабанная дробь, сделайте вид, что вы не знаете, во что?
В...
Нет, дом танцев.
место.
Дом танцев. Да, плохому танцору...
Так дом сказать, кино мешает.
Да, дом кино мешает, решил Игорь Лукашов. И он говорит, что, слушайте, вот у нас вот кинотеатр Симферополь простаивает. У нас в Симферополе вообще много кинотеатров, говорит. Мы много спорили с министром культуры. Нужно ли там кинотеатр в кинотеатре? Мы как бы сомневались. В кинотеатре Симферополь нужно ли кинотеатр? А потом решили, что кинозалы там мало рентабельно, и поэтому, в общем, ярмарки промтоваров мы отменили, но там у нас будет специальное помещение для танцоров. То есть...
логично.
Да, хотя была другая идея. Взять кинотеатр Симферополь, крутить там круглосуточно Матильду, и интерес бы не утихал.
И вот, кстати, да.
Наталья Поклонская бы скупала все билеты, чтобы никто туда не попал. Понимаешь? И все.
Как
все,
бизнес-схема. Да, бизнес, причем вечный, бизнес.
Я предлагаю вообще искать компромисс. Ну. И в этой ситуации. Я сегодня вообще за компромиссы. Лукашов предлагает там дом танцев, да?
Да.
А это дом кино.
Да.
Так давайте же там сделаем дом индийского кино.
А почему индийского?
Ну, кино и танцы.
Не, ну, Сергей, знаете ли, как бы, подождите, что-то вы не то вообще рассказываете. Столько чудесных кинематографистов в Крыму. Вот Сергей Таран, например, да, или Дмитрий Таран, наверное, да, например. Да. А вы молчите вообще, бескультурный вы наш человек, ничего не знаете.
Вот да. и сидите молчите.
Бог надо вообще дал, да. Показывать только такие вот там фильмы.
И вот
там.
Не надо завидовать, да. Что я не смотрю фильм, «Первый крымский».
Или фильм «Крым», например, показывать там тоже понятно. Можно. И тоже собирать деньги. Знаешь, причем всех обязательно, каждый день должен человек, каждый житель Симферополя прийти в этот кинотеатр и посмотреть.
Вы кто?
А может быть...
Я румбист. А что вы делаете в Доме кино? Ну, так, в Доме
танцую.
Танцую, да.
Хорошо, значит, смотрите. Но не только эта инициатива прославился на этой неделе господин Игорь Лукашев, это глава администрации Симферополя, который теперь назначен России. Значит, он рассказал о том, как в прошедших выходных поработал, сменил немного профессию, поработал на центральном рынке регулировщиком.
Угу. Вот. Ну и как? Сбили
значит,
его.
Слушай, его чуть не задавила машина, оказывается. Дословно, он рассказывает. Я в воскресенье поехал туда сам, а на месте был экипаж ГИБДД. Я такой работы не видел. Я им сделал замечание, они стали огрызаться. Они еле-еле ходят, водители на них не обращают никакого внимания. Пришлось все сделать самому Сергеем Петровичем Крутюком и наладить работу. Они боятся, ну, гаишники, в смысле, да, людям что-то сказать, людям хамят. А меня водители слушаются, хотя я вышел в гражданской одежде.
И вот рассказал Игорь Лукашев. Ничто не выдавала во мне за мэра Симферополя, кроме вот бейсбольной биты в правой руке. И я, говорит, сразу наладил работу. Я, говорит, постучал, говорит, в окно и говорю, ты водитель, да, выходи.
Слушай,
он вышел,
рассказывает...
я сел и уехал, пробка исчезла.
Как рассказывает сам Лукашев эту ситуацию. Там были особо наглые торговцы.
Да.
Коммерцы какие-то, да вообще, да? Сказал Игорь Лукашев. Меня один чуть не задавил при работнике ГИБДД. Начал двигать меня машина. Я потом его, конечно, успокоил. Вытащил из машины и объяснил. Все.
Он на меня переписал квартиру, машину, как бы.
Бизнес.
Да, в 90-е ты был бы уже знаешь где.
А сейчас ты просто лишился всего.
Да.
Надо воспитывать, сказал симферопольский градоначальник. Но, знаете, не все так плохо, не все так хорошо вообще пока что у Игоря Лукашева получается в Симферополе. Эвакуация неправильно припаркованных автомобилей ничего не принесла Игорю Лукашеву.
Правильно, потому что он, наверное, тоже сам их эвакуирует.
Наверное, да. Значит, бюджет Симферополя не пополняется, от средств за эвакуацию неправильно припаркованного автотранспорта. Об этом рассказал глава администрации Игорь Лукашев. Более того, значит, по его словам, штрафстоянка, куда отвозят вот эти эвакуированные автомобили, работает в убыток.
Это как?
А вот так вот привозят как бы, а затраты потом больше на сохранение этих автомобилей, чем люди платят. И
как
поэтому город еще доплачивает.
Как же там хранят автомобили, мне интересно.
Хранят автомобили там очень просто, на площадке.
Стоят,
да?
Стоят люди с веялами. Чтобы
конечно, с кондиционером. Нерами,
да.
Сдувают пылинки с автомобилей.
Коррозии, да,
конечно, конечно.
А я вообще считаю, что Игорь Лукашев, это, знаешь, такая вот хорошая история про такой вот, как бы, показательный путь о том про success stories. То есть, уважаемые крымские школьники, если вы сейчас студенты, особенно факультет физического воспитания, собьете себе маленькую ОПГшечку, через 25 лет у вас есть шанс стать мэром.
Вы знаешь, уже нет.
Почему?
Потому что такая ОПГшечка,
тоже есть свой
такая
сын.
ОПГшечка под названием ФСБшечка уже давным-давно сколочена. Знаете, Павел, это раньше можно, это можно было при Украине как бы, да, сколачивать такие. Теперь все централизовано.
Ага.
Да, 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 Павел.
А может быть, Игорь Лукашев это на самом деле такой Робин Гуд? Он в 90-е грабил богатых для того, чтобы сегодня
сейчас грабить бедных.
Ну, Робин Гуд наоборот, что ли?
Доктор Айболит наоборот. Отрезаем ноги богатых и пришиваем бедных.
Смотрите, причем даже если у них уже есть две ноги.
А это не важно, да.
Значит, все это мелочи, да, вот в Симферополе. А в Севастополе решили пойти дальше. Там отберут 2000 земельных участков у севастопольцев.
Да.
Но пойдут эти 2000 земельных участков на благое дело, на расширение дорог.
Кладбищ.
Нет, Павел, дорог.
Был гуманнее, гуманнее, на самом деле.
Да, вот об этом рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Маложавенко. Но успокоил население, сказал, данная мера, вот изъятие земельных участков и снос домов, не затронет многоквартирные жилые дома. Пока. Ну да. Да.
То есть это замечательно. То есть, знаешь, такой дачный поселок, где-нибудь в середине стоит дом. Его как бы снесли, там заасфальтировали эти 12 квадратных метров, то есть асфальтом. Все, дорога.
Вот так вот, коллеги.
Да, да.
Да, ну что, программа «Крымский пармезан» с вами в эфире. Встретимся через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Это программа «Крымский пармезан». И с вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. И чем на сегодня, на этой неделе порадовали новости из Запоребрика?
Из Запоребрика пришли довольно-таки интересные новости. Во-первых, у нас нам пора уже рубрику открывать. Новости про Ксению Собчак. Мы подготовим саундтрек под эту рубрику.
Да.
А пока сообщу вам, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации, назвала Крым украинским.
Давай послушаем. У нас есть, кстати, где Ксения Собчак как раз
давайте,
говорит.
Давайте.
Каждый кандидат, каждый политик должен пройти вот этот ряд вопросов. Поэтому я отвечу вот прямо и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.
Ну, обычно после этой точки приезжает с обыском ОМОН. Какой-нибудь.
Это только в том
или
случае,
центр,
если
или ФС,
у тебя на домашней квартире в свое время не выпивали чай Греф, Кудрин и Путин, понимаешь? А если выпивали, то приезжает просто, не знаю, никто не приезжает.
Ты приезжаешь к Путину, и он говорит, идешь в президенты.
Да. Да.
Где-то то есть, так может происходить.
Подождите, то есть я не могу понять, так можно теперь так или нельзя
не
так
всем
говорить?
Можно, но не всем.
Понимаешь, вот
не
если
всегда
бы у тебя была фамилия Собчак, Сергей Александрович Собчак, то да.
А в сети были бы фотографии, как ты носил бы Собчаку бы чемодан за ним бы, да, то наверное, бы...
Или игрался бы с младшей дочкой.
Причем мы не знаем, кто там был в том чемодане.
Да, вот, но так тебе нельзя, а ей можно. Но хорошо, хоть кому-то можно, друзья, в России называть вещи своими именами.
Ну, такое, потому что после того, как Ксения Собчак это сказала, Наталья Поклонская попыталась завершить полемику с телеведущей Ксенией Собчак.
Ну,
и написала ВКонтактике. Судя по вашим, Ксения, искрометным текстам и заявлениям, вижу попытку втянуть меня в публичную полемику. Понимаю, что сегодня как никогда надо заявить о себе, но как, для вас обычно порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное, это все, на чем вы можете построить свою избирательную кампанию. Точек соприкосновения у нас с вами нет и быть не может.
Я даже понимаю, почему такая реакция от госпожи Поклонской.
Почему же?
Потому что она гражданка Украины. Она говорит, вот точно? У вас такое, знаете, как бы раздражение вообще, и точек у нас соприкосновения с вами быть не может.
Вы мне еще за Крым ответите, говорит гражданка Украины Наталья Поклонская, гражданки России Ксения Собчак.
Это хорошо. Я, говорит, гражданка Украины, сейчас я вам быстро расскажу, собственно, чей тут Крым, и я как человек, который приносил присягу украинскому государству, быстро...
А потом российскому, в принципе, которому, в принципе, все равно, кому приносить какую присягу.
Вы, Ксения, Матильда, я объявляю вас Матильдой, и теперь борюсь с вами,
да.
Сама Матильда.
А вот смотрите, значит, такой господин Сергей Цеков,
да,
сказал, это теперь человек, который называет себя сенатором от Республики Крым в российском парламенте Верхнего Палате, да, сказал, что Собчак, Ксения Собчак, не понимает реальной ситуации по Крыму. При этом, значит, ее главная цель – это восстановление нормальных отношений с Украиной, как мы слышали у Собчак, и Крым она назвала юридически украинской территорией. Ксения Собчак не понимает реальную ситуацию по Крыму. Россия не раз заявляла, что считает правильным установление нормальных отношений с Украиной, но только не за счет страданий жителей полуострова, сказал Цеков.
Замечательно. Вообще, мне интересно, Сергей Цеков, он вообще понимает, что его удельный вес в российской политике по сравнению с Ксенией Анатольевной Собчак, это такая исчезающая микроскопическая величина. И он-то думает, что он-то сенатор, но он-то не учитывает, что Ксения Анатольевна — это Ксения Анатольевна, это дочь кого надо. И поэтому, как бы, вот он нарушает субординацию, вот он рискует на самом деле.
То есть в данном случае роль коня выполняет Сергей Цеков.
Сергей Цеков давно выполняет роль коня и как бы начинает там, 93-го года.
Кстати, как вы думаете, вот если мы пойдем немного заглянем дальше, будет ли Ксения Собчак вообще баллотироваться в президент? Потому что пока что она не баллотируется, это все только такие, знаете, заявления.
Ну, пока ЦИК не зарегистрировал, да. Она, соответственно, не кандидат. Но я-то думаю, что до кандидата, скорее всего, дело дойдет. Во-первых, вы посмотрите, как она взбаламутила политическое поле, и все побегут, на самом деле, на избирательные участки для того, чтобы голосовать либо за нее, либо против нее. Угу. И вот как Владимир Путин в свое время за ее папой носил чемодан, так Ксения Анатольевна сейчас будет носить за Владимиром Путиным чемодан, просто этот чемодан электоральный, в нем должны поместиться голоса тех, кто не собирался идти в марте 2018 года на выборы. А теперь она всех сбаламутит. Кто-то, воодушевившись Натальей Поклонской, побежит голосовать против нее, кто-то, воодушевившись самой Ксении Анатольевной, побежит голосовать за нее.
А представляешь, 17 марта вечер Владимир Владимирович выходит и говорит: я снимаю свою кандидатуру, я устал, я ухожу.
Все.
И показывает Ксению Анатольевну, да.
Да, как бы, да, да, да.
И что дальше?
Движуха.
Хорошо, смотрите, какая движуха. Значит, а тем временем Севастополь, к другим новостям, Севастополь обошел Москву по уровню автомобилизации. Да, больше автомобилей стало в Севастополе. Глава департамента архитектуры и строительство севастопольского правительства Александр Моложавенко сказал и подкрепил свое заявление цифрами. По его данным, на 1000 жителей в Москве приходится 307 автомобилей, а в Севастополе этот показатель равен 350. По словам Моложавенко, уровень автомобилизации с 90-х годов вырос почти вдвое. К 2025 году составит 500 машин на 1000 человек. Но в то же самое время автомобилисты отмечают, только за последние 3 года на севастопольских дорогах стало примерно в 4 раза больше авто. Ну, вот так вот.
Опа.
Да, и теперь все стоят в пробках и не понимают, почему же так получилось. Но хотят больше
еще автомобилей. Каждая капля считает, что не виновата в потопе. Ну, это вот известная такая история. Друзья, поэтому...
Вы хотите рассказать про центр Симферополя и почему там появились интересные архитектурные конструкции?
Ну, я на самом деле мог бы про это рассказать.
Ужасающие фотографии Симферополя увидели пользователи социальных сетей. Да, очень похожи на виселицы.
То есть вот как бы фонарям не доверяют и решили перестраховаться.
То есть многие могли подумать, что снова войска батьки Махно, они каким-то образом добрались до Крымского полуострова.
Да что ж вы так батьку Махно? Врангель пришел, вернулся, высадился десант вообще.
Такие люди выходят в центр Симферополя, такие: смотри, наши вернулись.
Причем и те, и другие считают, что пришли наши.
Конечно, конечно. Так вот, на самом деле, все оказалось не так, наверное, воодушевляюще, на самом деле, потому что там затеяли реконструкцию здания, а фактически увеличение одного из зданий, которое находится на этой улице. И вот эти вот столбы, их установили довольно-таки капитально, тем самым повредили многострадальный ремонт центральной части Симферополя, о котором мы много-много рассказывали.
То как его
делали, переделывали, потом переделывали переделанное.
Сергей, да. Болтаться никого там не будет. Ну, хотя бы там вот так просто для...
Знаете, я бы не стал загадывать так далеко вперед, на самом деле.
А вы знаете, мне кажется, что что-то вот произойдет вообще в этом году, знаете? Потому что мы, конечно, начали с шавермы, как вы ее называете, шаурму.
В этом году еще произойдет ноябрь и декабрь. Я бы хотел вот обратить
значит, внимание. Но смотрите, многие этого не заметят.
Почему?
Потому что главное событие уже произошло.
Ну?
Глава Роспотребнадзора...
Уже... Нет, не развела масло.
Уже развела боярышник. Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова, главный санитарный врач России, подписала постановление о запрете розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале. В ближайшие 180 дней...
Не везет, так не везет.
Запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукции. Отметим, значит, вот что предыдущий запрет, да, он прекратил действовать 9 октября. И, внимание, это войдет во все... школьные учебники истории. 11 дней в октябре. Послушай, вся Россия послушай, могла, послушай. Была свободной, могла свободно пить боярышник.
Во-первых, это знаешь, такая, и сторона такая, оттепель. Все,
оттепель. 11 дней в октябре, знаешь, будет.
11 дней, которые изменили
мир. Потрясли мир, да.
Недаром помнят октября. Да. Ту декаду октября.
Да, это вот октябристы знаменитые, октября-то, да. Те, кто успел за 11 дней затариться на год вперед.
Значит, надо выдавать памятные значки.
Октября-то, да, да, октября. С этими звездочками.
Кто успел?
Да.
Да.
Меня, знаешь, как, знаешь, это когда успех. Воду отключали,
успел, значит, успех.
Ванну набирали воду, что, когда воду отключали, а тут ванну боярышником заполнили на весь год вперед. Мыться не обязательно, а смысл? Ты философ,
я,
все.
Честно говоря, теперь даже не понимаю, да. Зачем поедут туристы в Крым на ноябрьские праздники и на октябрьские праздники и на декабрьские, и на январьские праздники.
Как же зачем? Как же зачем? Ведь только в Крыму можно в непередаваемой атмосфере посмотреть новый фильм, который вышел в кинотеатры. Об этом поговорим через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, что же происходит в Крыму на премьере кино «Матильда»? А вот в Крыму, в частности, в Симферополе, тех, кто пришел на этот фильм, встречает православный народ с иконами Николая II, которые поют, которые всячески пытаются отговорить людей ходить на этот фильм. Сами показы проходят при беспрецедентных мерах безопасности, набиты залы полицией и кое-где даже так называемой самообороной. Что происходит?
Ну, да.
Что происходит?
В Крым приехала Матильда.
Да, Матильда. Матильду наконец-то показывают в Крыму, и вот крымчане пишут, я...
Смотрите, зачитаю, да, вот ты сейчас пока ищешь, что там пишут крымчане, я вам лучше расскажу так. То есть госпожа Поклонская, это экс-прокурор Украины, экс-прокурор Крыма уже после аннексии, то есть назначенная Россией. Теперь она депутат Государственной Думы России.
Да
она
ладно?
Точно.
Серьезно,
тебе
что ли?
Это так же очевидно,
она
как
присягу
то, что...
принимала.
Кому? Какую? Когда?
Она сколько надо приняла присяг, и столько надо еще примет. Так вот, значит, теперь она с прошлого года воюет против этого фильма «Матильда», и она сделала в этом году громкое заявление о том, что она не допустит, чтобы этот фильм вышел на экраны, ну, в первую очередь, конечно же, Крыма. На фильм вышел.
Фильм вышел, его не запретили, а отказались от показа только в Керчи и Алуште.
Ну, а почему вот именно в Керчи и Алуште?
Поклонская за базар не отвечает. Да. Могла бы она сказать
не
своей
смогла.
Прошлой жизни.
Не смогла.
Но она очень пыталась.
Да. Крымчане пишут, вот, например, крымчанка Илона пишет о премьере в Ялте, что в фойе кинотеатра полиции у входа в зал рамки металлодетектора, досмотр сумок, в течение всего сеанса работник кинотеатра пристально вглядывается в зал. Кинозал строгого режима.
Пристально вглядывается в будущее.
Марк Агат, известный, пишет ВКонтакте: в ипотерийском кинотеатре «Ракета» такого еще не было. На защиту от бесноватых террористов, кинозрителей, пожелавших посмотреть кино о любви балерины Матильды к царю Николаю II, городские власти вынуждены были отправить не только полицию, но и бойцов крымской самообороны.
В общем, пыталась, на самом деле, Наталья Поклонская отбить Николая II у этой вот разнузданной балерины, но ничего не получилось.
И полиция, и самооборона.
Я на самом деле думаю, что вот, понимаешь, когда человек, вот он влюбляется в кого-то, да, а потом появляется у него конкурент или конкурентка, да, то он готов вообще горы свернуть. А тут не получилось.
Ну, знаете, наиболее четкую характеристику я нашел на странице Facebook пользователя из Тольятти Евгения Назарова. Он, тем не менее, пишет про Крым. «Крым, Матильда, космос. Три кита, на которых стоит плоская земля».
Замечательно.
Логично.
Вообще, да?
Да.
Ну, Наталья Поклонская, конечно, слушайте, ну, я не знаю, давайте ей что-нибудь, я не знаю, давайте ей диск пошлем подарочный с фильмом в режиссерскую версию, знаешь, со всеми вырезанными сценами.
Или подборку фильмов, в которых снялся главный герой фильма «Матильда», она ведь столько внимания ему уделила.
Николай II, в смысле, как бы.
Да, вот. А мне вопрос, Наталья Поклонская, а правильно ли поступает хунта в Украине, когда сносит памятники убийцы Николая II?
Да, но нет. Я тебе так отвечу.
А почему тогда она не протестует против мавзолея, где лежит Владимир Ильич Ленин, который, собственно, не
санкционировал убийство Николая II? Почему на главной площади
Симферополя вообще стоит Ильич и показывает на горсовет, в котором теперь сидит Игорь Лукашов? Почему это все происходит?
А потому что, я вам скажу, потому что кирчане отказались вводить туристический сбор в размере 10 рублей с человека. Вот так и сказал, как бы, глава Кирча.
Вот так и сломали весь рынок. И Ялту вообще обогнали.
Ура! И это, я считаю, самая главная новость. Потому что, дорогие друзья, вот в следующем году, когда поедут люди в Крым, да, в Крым поедут на отдых все два человека, то в каких-то городах они будут платить по 10 рублей, а в Керчи не будут по 10 рублей. Я считаю, это главное достижение вообще этой недели.
Диктатура пролетариата, мне кажется.
И 10 рублей. Да, можно будет их потратить на бутылочку боярышника.
Если разрешат.
Крымский пармезан, да, снова-таки его продажу. Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин. Всего вам доброго.